Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем привет! В студии вновь герой нашего города. У нас уже на календаре 26 сентября. У микрофона Екатерина Горбунова. На часах 11:01. И, в общем-то, по нашей всегеройской традиции хочу начать с праздников. Мы-то знаем, что каждый день обязательно в мире есть хоть какой-нибудь небольшой повод как-то приятно провести день, тем более даже если погода, если погода какая-то серая, хмурая и, может быть, как-то даже не радует. Итак, сегодня Европейский день языков, день рождения граммофона, и что особенно интересно, сегодня день встречи со старыми друзьями. Татьяна, мне кажется, это очень-очень про нас и очень про наш сегодняшний эфир. Сегодня у меня в гостях Татьяна Попова, фонд «Семья и детство». И если кто, может быть, помнит, кто, может быть, слушал наш эфир, который был где-то вот там вот по весне, когда...
В мае.
Вот, да, я помню, что было как-то тепло, и впереди казалось, что будет теплое, жаркое лето. Не случилось, но что ж бывает. И вот мы уже встречались в этой студии, мы говорили тогда о внеплановой радости, внеплановой беременности, как на нее реагировать, как правильно к ней подойти, как подготовиться и как, скажем так, такой шок и, может быть, даже горе переправить в русло того, что у меня не «О боже, у меня будет ребенок», у нас будет ребенок с какой-то такой позитивной нотой. На самом деле, Татьяна, я и, например, мои подруги мои как-то после этого эфира спрашивали, говорит, Кать, вот... Сделай вот с этой вот женщиной, очень интересная женщина, эфир, вот именно так, чтобы было нам про молодежь что-то. И я поняла, что вот нужно делать что-то именно более узкое, какую-то более узкую тему затронуть. У меня есть, конечно, много-много идей, о чем еще можно с фондом «Семья и детство» поговорить, но вот одна из тем – это подростки и молодежь. И вот в разговоре еще с Татьяной у нас выяснилось, что вот кроме внеплановой радости бывают и другие проблемы с подростками, которым и эти проблемы фонд «Семья и детство» тоже рассматривает. Татьяна, наконец-то здравствуйте, я так заболтала.
Здравствуйте, очень хочется поздороваться, всем пожелать доброго утра, доброго дня и теплой осени. На самом деле вы начали с праздников. Я бы хотела отметить, что для нашего фонда сегодняшний день – это тоже праздничный день, потому что на самом деле в течение 9 месяцев с января по сентябрь этого года наш фонд осуществлял очень серьезный проект, направленный на работу с молодежью. Я не буду озвучивать сложное название этого проекта, но тем не менее это проект поддержки российских негосударственных, некоммерческих организаций, работающих с молодежью в сфере приобщения к здоровому образу жизни и семейным ценностям в том направлении, в том числе по направлению защиты жизни. Это то, что вы сказали. То есть, когда у молодого человека, молодой девушки, даже самого юного, самого-самого перспективного возраста, вдруг возникает внеплановая радость, которая изначально воспринимается как горе. Так вот, все-таки по поводу праздника. Сегодня наш фонд проводит в рамках этого проекта, проекта работы с некоммерческими организациями, работающими с молодежью в направлении здорового образа жизни и приобщения к семейным ценностям, третью вебинар-конференцию. То есть всего в рамках проекта прошли три вебинар-конференции. Одна в конце марта, другая в конце мая, и сегодня третья, завершающая. И эта вебинар-конференция, опять-таки, на те темы, которые вы озвучиваете сегодня. И, например, сегодня для всех российских НКО, для всех желающих в эфире будут звучать темы, которые реально сопутствуют той основной теме, которую мы сегодня в первую очередь будем рассматривать. Тема незапланированной беременности у подростков. И как к этому отнестись, и что с этим делать, в том числе и родителям. Так вот, сегодня будут следующие доклады. Суициды у подростков.
Как серьезно, Татьяна,
если ребенок взялась в паутине, как распознать и что с этим делать? Сразу маленький комментарий. Да, возникает такая ситуация, когда юная девушка, молодой человек, узнает, узнав о беременности, они могут испытать такой шок, вплоть до вот тех самых мыслей, не говоря о том, что комментарий «мама меня убьет», я готов покончить жизнью и самостоятельно, лишь бы избавиться от этой проблемы, от этой ситуации. Вот что с этим делать? Конечно, сегодня мы будем рассматривать, ну, ту самую тему зависания в интернет-сетях и склонения детей к суициду, но это все вместе, это все в комплексе, это все в так называемом букете. Будет тема укрепления авторитета родителей на основании полноценной жизни современного подростка и профилактики рисков, помощь юным мамам, мобилизуем ресурсы социального окружения, опыт практической работы психологов в ЗАГСах и школах по приобщению молодежи к семейным ценностям и здоровому образу жизни. То есть вот, все, Татьяна, сопутствующие темы.
Конечно, тем очень много, но вот тогда мне невольно напрашивается такой вопрос. А вот скажите, тогда получается, какая-то такая вот внеплановая беременность у именно молодых девушек, у молодых, получается,
людей,
это все-таки причина проблемы или ее следствие? Что первично? Какие-то вот, может быть, социальные аспекты, которые до этого происходят?
Вы абсолютно верно выводите причинно-следственные связи. Конечно, беременность – это следствие. Это следствие. Мы все прекрасно понимаем, что в юном возрасте, ну, хорошо, не буду говорить, что 100%, но мало кто мечтает стать мамой там в 14, в 15, в 16 и далее лет. Сейчас, да, пытаются отодвинуть возраст рождения детей, но, по крайней мере, до той поры, пока не будет получено образование, пока, как говорится, человек не станет на ноги. Цели благие, но по факту, на самом деле, есть причины, исходя из которых человек, не закончив учебу, не встав на ноги, может получить вот тот самый подарок – беременность. И что с этим делать? И, конечно, если все-таки говорить о причинах, ну, так скажем, навскидочку, четко, коротко, ясно, это может быть, безусловно, в первую очередь состояние семьи. И речь ведется, я сразу хочу заметить, не только об асоциальных семьях. То есть у нас есть миф, что если семья асоциальная, то есть там пьют, курят, не обращают внимания на детей, дети растут сами по себе, то только в этих семьях может возникнуть ситуация. Да, эта ситуация, ну, будем так говорить, провокационная. Да, это группа риска. Но, тем не менее, в самой благополучной семье, с самыми благополучными родителями, которые уделяют должное внимание ребенку, тоже может возникнуть подобного характера ситуация, даже если этот ребенок единственный, и я могу приводить какое угодно количество примеров.
Слушайте,
на эти,
Татьяна,
темы.
Ну вот смотрите, на самом деле, ну, я понимаю, что через там какое-то время мне тоже предстоит стать матерью. Я думаю, что нас слушают и люди, которым это предстоит, или люди, у которых есть маленькие дети, или у которых есть подростки, что тем более. И вот на самом деле возникает такой вот большой вопрос. А вот как сделать так, чтобы эту ситуацию не допустить? Я понимаю, что, ну, скажем так, какие-то, не знаю, суицидальные наклонности, беременность или что-то, это уже, ну, несколько чуть дальше. До этого предшествуют, может быть, какие-то более легкие, может быть, в кавычках, более безобидные какие-то увлечения. И как на раннем этапе распознать и как отреагировать? Ну, например, у меня у знакомого есть младший брат. И вот этот знакомый, он узнал, что младший брат, ему 15 лет, он покуривает. В семье никто не курит. Получается, его старший брат тоже к никотину крайне негативно относится. Но он по шапке надавал. Через какое-то время снова поймался курением. И вот как здесь отреагировать правильно, и чтобы вот на таком, может быть, самом безобидном примере как-то правильно повоздействовать и все-таки отучить?
Мы вот с вами,
не сломав
отношения,
так
думаю, интригуем наших зрителей, потому что, казалось бы, какая причина, следственная связь, буду употреблять вот эту терминологию, курение и беременность, да, и попасть вот в ту самую ситуацию. Но прежде хочу сделать маленькую ремарочку, потому что, да, вы все-таки поднимаете глобальную тему, но я обязательно отвечу на ваш вопрос. Так вот, вот в рамках нашего проекта на самом деле мы рассматриваем в первую очередь профилактику тех зависимостей, и курение, и употребление спиртных напитков, и употребление наркотических средств, и экранная, в конце концов, зависимость, которые в итоге являются стрессовыми для подростка, ну, будем так говорить, для ребенка, который еще на этапе взросления, и которые могут привести к тому, что вот ребенок, расслабляясь, подросток, будем так все-таки говорить, расслабляясь, может оказаться в той ситуации, когда на самом деле есть соблазн иметь те самые близкие отношения, которые приводят в результате к беременности и к рождению детей. То есть там, где курение, там параллельно может возникнуть спиртное. Спиртное – это раскрепощенное взаимодействие с противоположным полом. Это, соответственно, может привести к близким отношениям, ранним близким отношениям, причем бесконтрольным, и, соответственно, может привести к беременности. А дальше что с этим делать? И вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, хорошо, что у младшего брата есть старший брат. Хорошо, что есть пример. Но в конце концов, как,
ну, так скажем, мозги не вставишь.
Естественно. Вот как с этим бороться, это и тема. Ну, может быть, даже слово «бороться», оно, ну, будем так говорить, какого характера? Нападают, защищайся. И если вот брат будет нападать на своего младшего брата, младший брат будет защищаться. И тут, безусловно, конечно, я буду говорить о банальностях. Опять-таки, своим собственным примером, несмотря на то, что мозги не вставишь, в спортзал, в те места, где на самом деле совершенно другой пример, совершенно другие интересы, противоположные тем, которые могут возникнуть у подростка, когда ему реально нечего делать, когда он может пытаться доказывать другим, что он взрослый, и на самом деле делать это совершенно неконструктивным образом. Поэтому вот на самом деле, еще раз, хорошо, когда есть старший брат, и хорошо, когда у старших есть возможность, ну, будем так говорить, приобщать к проведению досуга, к проведению свободного времени в другом конструктивном направлении. Надо учиться получать от этого удовольствие. Надо показывать детям, надо показывать подросткам, что есть совершенно другие интересы, в которых можно развиваться, воплощаться. И это не только курение, не только употребление спиртных напитков и не только, так скажем...
Ранний интим.
Да. Именно
что
так.
Что ж, дорогие радиослушатели, у меня вопрос к вам. А скажите, у вас у самих есть, может быть, дети, может быть, есть подростки? Как справляетесь с какими-то вот сложными ситуациями, когда есть ощущение, что ребенок слишком стремится, не знаю, допоздна гулять? Или связываться с какими-то, может быть, сомнительными друзьями? Как удавалось вам справляться? Ну и, конечно же, может быть, какие-то от вас лайфхаки, как вот можно там, не знаю, наладить вот этот вот контакт и разрешить ситуацию. Ну и, конечно же, вы можете задавать свои вопросы. Вы нам можете звонить и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон единый по всей России. Он бесплатный. Звоните, не стесняйтесь. Делитесь своим жизненным опытом. Задавайте свои вопросы. Присоединяйтесь к нашей беседе. Вы нам можете писать через сайт Teos, teos.fm, через мобильное приложение, одноименное Teos, доступное на iPhone, на телефон на Android, в общем, на что угодно, на любую платформу, ну и телефон Viber и WhatsApp, это 977-850-0996, 977-850-0996. А в эфире по-прежнему герой нашего города, у микрофона ведущая Екатерина Горбунова, сегодня у меня в гостях Татьяна Попова, благотворительный фонд «Семья и детство», мы говорим о молодежи и подростках, о их соблазнах и искусах.
И мне так много всего хочется сказать, но чтобы все-таки обозначить четко, я очень хотела это сделать, и коротко, причины, их, конечно, очень много, их масса того, что приводит подросткам, в том числе и к крайней беременности, не говоря уже обо всех остальных аспектах, которые мы с вами обсуждаем, это все-таки вот самые основные короткие моменты. Это либо недостаток внимания в семье, это когда родители заняты своей жизнью, когда, да, они заняты зарабатыванием денег, когда им не до общения с детьми. Причем, может быть, и ситуация с точки зрения наоборот, так называемая гиперопека, когда слишком много внимания ребенку, когда он находится под так называемым колпаком бдительности родителей. Это, конечно, окружение ребенка, ну, подростка. Для родителей ребенок, конечно, на все времена ребенок, независимо от возраста. Но, тем не менее, окружение ребенка, чем он занимается, какие у него интересы, в каких он компаниях. если подростку делать нечего, если мы обращаем внимание на то, что его круг интересов сводится только к дому, к компьютеру или к общению в плохой компании, то есть вот компания, интересы. И, конечно, я бы хотела отметить, что касается девочек. Вот недостаток любви в семье или, наоборот, гиперопека со стороны родителей, постоянный контроль, постоянное предупреждение. Ты же смотри, не попадись, ты же смотри, не забеременей. Бывают и такие прямые посылы. Приводит
не дай
к тому,
бог принесешь
в подоле. Да. Приводит к тому, что, так скажем, девочке хочется любви. Ей хочется нравиться. Причем нравится кому? Противоположному полу, мальчикам. И она воспринимает какие-то знаки внимания именно за ту самую любовь и, будем так говорить, расслабляется, бросаясь, ну, громко сказано, в объятия.
А если говорить о каких-то, ну, вот, в принципе, причины, да, наверное, такие вот две основные, ну, плюс там у каждого бывают иногда какие-то дополнительные побочные эффекты. А вот как вот если, во-первых, заподозрить, заметить, вот, что вот с ребенком что-то пошло не так. Еще не говорим, может быть, там о наркотиках, все-таки это уже такая стадия довольно, ну, тяжелая и уже дальше от сути. Но вот как заметить, что вот, вот что-то не так? Какие-то вот первые сигналы, какие они обычно?
Катя, я обращаю внимание на слова. Вот что значит заподозрить? Но заметить я еще принимаю. Вот, но вот эта подозрительность в отношении подростка, этот вот, опять-таки, тотальный контроль, который может выражаться в этой повсеместной подозрительности. Ну, извините, как профессионал, как психолог буду придираться к словам.
Хорошо.
И опять-таки, в рамках нашей вебинар-конференции мы озвучиваем темы, как общаться с подростком. И здесь я хотела бы заметить, что, понимаете, действовать по факту важно и нужно. И мы об этом обязательно поговорим. Вот как реагировать на те или иные ситуации. Но вот чтобы все-таки подойти глобально, и что касается вот молодежи, как будущих родителей, как те, кто, ну, на самом деле в перспективе будет создавать семью. И, конечно, у всех желание создать хорошую, полноценную, качественную семью, вырастить детей, правильных детей с правильными, так скажем,
базовыми установками.
Да, базовыми установками. Вот часто есть такое противоречие, немножко, так скажем, отклоняюсь, но сейчас вернусь к теме. Вот я не буду как мои родители, я вот буду идеальным, я буду совершенно по-другому. Так вот, чтобы по-другому, надо вот с рождения ребенка с ним взаимодействовать. Его, так скажем, оберегая, воспитывать свободным человеком. С одной стороны, это общие фразы. С другой стороны, вот на самом деле, вот на сегодняшний день, да, может быть, это издержки, так скажем, советских времен, когда вот тот самый аборт, прерывание беременности, если что, это само собой разумеющийся выход из ситуации. Но когда ты к ребенку относишься как к ценности, без излишней, повторюсь, гиперопеки и без возведения на пьедестал, когда, ой, ребеночек, ты самый лучший, вот только тебе все можно, вот только тебе все нужно, остальные вот никакие не такие, потому что социализация и жизнь в обществе – это одно из направлений воспитания ребенка. И когда мы его воспринимаем как ценность и говорим, что другие люди – это ценность, что жизнь – это ценность, и жизнь от момента зачатия, и если это будет воспитываться в ребенке, в подростке, как само собой разумеющееся, как постулат, то он и к собственной жизни, и к жизни других людей будет относиться с уважением, как минимум с уважением. И тогда вопрос, ну, так скажем, ранних интимных отношений, с учетом того, что может возникнуть беременность, и в той ситуации, когда она все-таки по тем или иным причинам, которые еще раз можно и нужно обсуждать и говорить о том, как это предотвратить, но все-таки возникло, вот еще раз, жизнь – это ценность. Жизнь твоя, жизнь других людей, буду подводить итог. И мы это воспитываем с самого раннего возраста. Не возводя еще раз это, ну, так называемый только словесный культ, а давая понимание того, что это есть так на самом деле. То есть взаимодействие с ребенком в этом контексте с самого раннего возраста. И тогда вот этот постулат, что жизнь – это ценность, он будет играть вот глобальную роль и в том, что мысли о суициде – это ненормально. саморазрушительное поведение, то есть курение, алкоголь, наркотики, это ненормально. То есть это воспитывается, исходя из самых, так скажем, ранних лет. И все-таки на вопрос о подозрениях, о ваших подозрениях. То есть, конечно, еще раз, если родители никогда не общались с ребенком, если они никогда не разговаривали по душам, если они не знают, чем ребенок живет, вот такое вдруг внезапное подозрение и попытка выяснить, а что же с ребенком происходит, может вызвать, ну, на самом деле...
Обратный эффект.
И у каждого ребенка, у каждого подростка, и об этом тоже надо заботиться с детства, должны быть авторитетные люди, которые могли бы на самом деле позволить ребенку, подростку вот взаимодействовать, но все-таки на уровне откровенности.
Ну, слушайте, это все-таки, конечно, идеальная система, это идеальный мир, это нужно об этом позаботиться намного более заранее, чем когда ребенку стукнуло 10, 15 или там тем более больше лет. А вот все-таки все мы где-то люди, все мы где-то упускаем на ранних этапах какие-то проблемы. Что делать родителям, если они заметили, что, например, тихенькая там девочка Маша, Даша, Глаша раньше вот всегда там, не знаю, кружки по интересам, тихая подружка Катя и, в общем-то, не знаю, вязание по вечерам стало то задерживаться после школы, то как-то дольше уходить на прогулку, то как-то, не знаю, что-то прячет. Во-первых, стоит ли? Вот у меня несколько таких вопросов. Копаться в переписках, копаться в личных вещах, и в какой момент стоит наглядно проверять карманы?
Опять буду придираться к словам. Что значит копаться?
Ну, открывать чужую страницу, лезть в сообщения и их читать.
Ну, я бы все-таки терминологию подбирала чуть-чуть более корректно. И здесь опять-таки мне очень хочется, как бы это ни звучало, говорить о том, чтобы не пришлось копаться, надо заниматься профилактикой. И вот опять-таки делаю акцент на том, что глобально не спонтанно решаются эти вопросы. И эти темы, как это делать глобально, не спонтанно, значит, обсуждаются в рамках вот того проекта, который, ну, я сегодня озвучиваю многократно. Все-таки контролировать ребенка нужно. То есть знать, чем он занимается, то есть с кем он общается, какие у него интересы, это на самом деле не копание, это определенного характера контроль. И я надеюсь, что меня правильно поймут. И, знаете, вот это, ну, так скажем, ложная щепетильность по отношению к тому, ну, что-то я не буду смотреть, ну, что-то я не буду проверять. Ну, это мещанство, будем так говорить. И как бы мы ни озвучивали собственную порядочность в отношении собственных детей и подростков, ну, на самом деле важно, чтобы не дошло дело до вот того самого контроля, когда надо проверять и странички в интернете и смотреть, а что же в карманах, все-таки не доводить до этой ситуации. Не доводить. Я буду многократно делать на этом акцент. Но все-таки очень важно. Дело в том, что вот я хочу привести пример. Буквально недавно я общалась на форуме с собственными коллегами. Форум тоже был посвящен работе с молодежью. И когда, например, ко мне как к психологу подходят коллеги, которые, ну, не психологи, но тем не менее работают с молодежью в самых разных направлениях. Это социальные работники, это работники социальных служб, опять-таки других некоммерческих организаций, которые занимаются самыми разными направлениями. И спрашивают по поводу собственных детей. И вот одна из мам, у которой девочка-подросток, к сожалению, папа умер, когда девочке было лет 9. Она, конечно, задается целью воспитания своего ребенка, правильного воспитания своего ребенка, и правильно делает, но тем не менее, как выясняется, опять-таки она говорит: «Ты мне смотри, не принеси в подоле». Я буду делать акцент на этом. Ты мне смотри, не общайся ни с кем. Вот давай будем сядем с тобой поговорим. И это все в определенном, ну так скажем, контексте назидания. В контексте того, что я сверху.
Татьяна, как да. иначе? Вот как? Угу. Вот просто потому
Теперь, стоп. Извините, пожалуйста, мне очень хочется договорить. После этого периода другой период. Период заигрывания. Ты моя самая лучшая, ты моя самая любимая. Да я же для тебя все. Я для тебя готова, так скажем, на любые меры. Если вдруг с тобой что-то случится, конечно, я тебя поддержу. И вот эти крайности, честно говоря, вредны. И я рекомендовала этой маме, я отвечаю на вопрос, а как по-другому, собственно, своей коллеге, разговаривать с ребенком четко, спокойно и авторитетно, говоря о том, что на самом деле... взаимодействие с противоположным полом для юными молодыми людьми в рамках класса, в рамках каких-то кружков, это нормально. Что да, нужно общаться, нужно встречаться, нужно переписываться, нужно приобретать тот самый социальный опыт, который на будущее пригодится. И вот эта разрешительная установка, она играет определенное значение. Но безусловно, очень важны и нужны для уважающей себя девушки определенного характера, как бы, опять-таки, это ни звучало, рамки, которые позволяют ей быть достойным человеком. То есть не бросаться, и опять-таки я повторяюсь, в объятия юноши, и на самом деле даже тому юноше, который очень нравится, а взаимодействовать с ним на уровне уважения в первую очередь к себе. И вот эти на самом деле разговоры, я бы сказала, даже не по душам, или как правильно звучит, по душам, вот смысл понятен, а вот именно спокойный, авторитетный и разговор с точки зрения уверенности, с точки зрения авторитета собственной дочерью и, на самом деле, акцент на том, что значит взаимодействие с молодым человеком. Теперь очень важно, как выйти на этот разговор. Опять буду возвращаться к теме построения взаимодействия с собственными детьми с самого раннего возраста. Это и для молодых людей, и на будущее, и для тех родителей, которые уже стали родителями. Но, тем не менее, по факту очень важно давать понимание ребенку, что давать понимание подростку, что вот есть права, а есть обязанности. И воспитание ребенка, воспитание подростка – это обмен прав на обязанности. Если ты хочешь иметь права, у тебя должны быть определенного характера обязанности. И сейчас я опять-таки обозначаю постулат, который надо объяснить своему собственному ребенку, особенно в подростковом возрасте, что взрослость человека определяется не тем, что он курит, выпивает, имеет ранее интимные отношения, а тем, что кроме прав на все это, у него есть определенного характера обязанности, и именно это подразумевает то, что он будет из себя представлять в будущем.
Знаете, Татьяна, да. Вот на самом деле, да, с одной стороны, вот правильные вещи, что нужно там спокойно, авторитетно, взвешенно, но мне кажется, это все работает вот до момента, пока все хорошо, это вполне себе срабатывает. Но я знаю, у меня еще свеж в памяти подростковый период моего детства, я, конечно, чего-то там такого особого-то не творила, я была всегда по жизни довольно спокойной. Другой момент, что я знаю, насколько подростки бывают, умеют врать, насколько подростки умеют, Васька слушает, доест, и, в общем-то, соглашаться со всеми правильными вещами, говорить правильные вещи, а делать-то, собственно, по-своему.
Абсолютно верно.
Скажем, здесь для меня самый такой главный вопрос. А как понять в то время, когда, ну, все равно, все мы родители, они работают, они, как правило, днем все равно дома не бывают. Ребенок, по крайней мере, какое-то время, там, не знаю, после школы, между кружками, он предоставлен себе. И как вот здесь скажем, не стать вот тем вот тираном, который контролит каждую минуту и требует, чтобы подросток отзванивался ему после каждого урока, не знаю, на каждой перемене
это
и так далее.
Это гиперопека.
И в то же время знать, чем он занимается. Знать, что, например, вот в этот момент... Да, допустим, не знаю, там Петя, Вася, Маня пошли гулять, но при этом знать, что они действительно пошли гулять, пошли есть в парк конфеты, а не курить за углом. И вот при этом сохранять вот это вот спокойствие, не стать вот этим вот сумасшедшим родителем, который слишком все контролирует, и в то же время быть уверенным, что вот ребенок, пока он кивает головой, он действительно понимает, что, грубо говоря, ему вот этим спокойствием закладывают, а не просто кивает головой.
Ну, мало того, что, Катя, вы были подростком, и я, несмотря на свои годы, была подростком, и несмотря на то, что, извините за откровение, была отличницей, и у меня были достаточно, ну, тоже, так скажем, своеобразные отношения с родителями и своеобразное протестное поведение, я это пережила с собственными детьми, собственным сыном, который, так скажем, в определенный момент стал проявлять характер. И самое главное, родителям важно знать, что к этому надо отнестись, в принципе, спокойно, что да, это подростковый возраст, это и физиология, это и гормоны в том числе. То есть, на самом деле, это и, так скажем, те проявления организма, которыми нужно еще научиться управлять подростку. И к этому возрасту, безусловно, родители должны отнестись с уважением. Но, и кстати, здесь употребляю слово «должны».
Да. Кстати, очень часто бывает такой момент, когда родители говорят, что это, в общем-то, не наши какие-то упущения с воспитанием, а вот подросток тяжелов. Насколько действительно много вот этих вот сложных подростков, о которых любят говорить, о том, что вот очень сложная молодежь, очень сложные подростки, а вот, в действительности сколько вот, не знаю, может быть, у вас есть какая-то статистика вот по процентам от тех вот всех подростков, вот сколько их вот действительно сложных, которые вот хоть в лоб, хоть по лбу, вот никак ни на что иное не идут. Вот,
но очень интересная терминология. Прежде чем говорить о сложности, надо определиться с понятием, что такое сложность. Потому что один сложный подросток будет, так скажем, буянить и демонстрировать протестное поведение по отношению к родителям. Другой закроется, он тише воды, ниже травы, но живет собственной жизнью. И кто из них сложнее, в конце концов? Тот, кто на виду, или тот, кто затаился? Поэтому, ну, если говорить, ну, все-таки с точки зрения вот этого очень серьезного в жизни каждого человека периода, перехода от детской жизни к взрослой жизни, которая, да, повторюсь, подразумевает приобретение обязанностей в обмен на права. А подростку здесь делаю акцент еще раз на этой теме. Часто хочется иметь права и не иметь обязанности. Поэтому отвечаю на вас, на ваш вопрос, 99,9%. Процентов подростков имеют те или иные сложности во взаимодействии либо с родителями, либо с учителями, либо с друзьями, либо с самими с собою. И где же вот этот 0,1% в конце концов?
У нас есть забавное сообщение от Владимира. Владимир пишет: «Здравствуйте, а почему я не люблю детей?» Владимир, почему вы не любите детей? Тут я не знаю, как вы, как нам
до него ответить. Я отвечу на этот вопрос.
Да?
Не вышел из переходного возраста. Интересно, сколько лет Владимиру? А вот... Но на самом деле, как правило, вот такие крайние позиции, они характерны именно подростковому возрасту. И здесь мне очень важно, Катя, вы мне подсказали вот ту самую интересную тему, тему реагирования родителей на те или иные события, которые происходят в жизни ребенка. И самое главное, поскольку наш фонд имеет, мы уже озвучивали это в прошлый раз, всероссийскую консультационную кризисную линию, на которую обращаются и взрослые, и подростки по самым разным темам, в основном, конечно, на тему незапланированной беременности, которая либо уже подтверждена, либо она, так скажем, может быть, а может не быть, то есть так называемая предполагаемая кризисная беременность, приходится общаться с подростками. И вот на самом деле и родители не знают, как взаимодействовать с подростком, если они вдруг узнали, что беременность либо есть, либо она возможность, то есть у ребенка есть какие-то интимные отношения или предпосылки к тому, что интимные отношения могут возникнуть. А эти предпосылки, безусловно, существуют. Либо вот на самом деле сами подростки. Я могу привести пример, когда звонят два 16-летних подростка, мальчик и девочка. Причем мальчик из благополучной семьи, как выясняется, он единственный сын у благополучных родителей. Девочка тоже из благополучной приемной семьи, то есть ее удочерили, когда ей был годик с чем-то. А потом у родителей появилась собственная дочь. Ну, такое бывает, когда удочеряют ребенка, не имея детей, которые какое-то количество времени затем...
Ну, это неважно.
Да, это уже тонкости восприятия. Но тонкость восприятия заключается в чем? Возникает же ревность у приемного ребенка, возникает протестное поведение, родители могут вкладывать сколько угодно, и вот у этой пары две полоски, они сделали несколько тестов. И самое главное, о чем велась речь, о том, что, опять-таки, как сказать родителям, как с ними взаимодействовать, речь о том, что родители убьют, что они выгонят из дому, как минимум, если узнают. И здесь вот вы говорили о том, что, и вы меня натолкнули на то, чтобы я вам привела этот пример, что то родители часто, да, они заняты, хотя это не отговорка, всем нужно работать, зарабатывать деньги, все мы заняты, но, тем не менее, контакт с детьми важно иметь. И так или иначе, при всей занятости может возникнуть спонтанная реакция родителей на то или иное событие, которое ребенком, на самом деле, подростком, воспринимается убийственно. По факту убийственно. Вот, мой родитель так реагирует. А надо заметить, что все подростки, все дети воспринимают своих родителей всерьез. Они не различают, где эта спонтанная реакция, на которую родители, собственно, тоже имеют право. И вот объяснение о том, что, я всегда это повторяю при любой возможности, что родитель имеет право на вот эту спонтанную реакцию. Что да, он оказывается в той самой ситуации, когда у него, ну, гром среди ясного неба. Что да, несмотря ни на что, родители не предполагали, что может такое случиться с ребенком. И достаточно подростку объяснить, что эта реакция нормальная. Что она, по большому счету, не означает ничего, кроме того, что родитель в стрессе. Он этого не ожидал. Для него это тоже определенного характера, ну, так скажем, психологическая, это мягко сказано, нагрузка, которую ему надо пережить. И как только ты объясняешь подростку, что надо пережить эту ситуацию, что надо отнестись к ней нормально, и когда я этому 16-летнему мальчику и этой 16-летней девочке объяснила, что да, родителям нужно будет сказать обязательно. Это и в рамках закона, это и на самом деле для того, чтобы... Будем так говорить, решать ситуацию, ну, цивилизованным образом. Естественно, я работаю и сразу это обозначу с точки зрения позиции сохранения жизни, если эта жизнь уже имеет место быть. И повторюсь, две полоски на трех тестах – это все-таки характерная ситуация для того, чтобы утверждать, что беременность есть. Но на самом деле очень важно наладить взаимодействие с подростком, с родителями, которые, повторюсь, могут иметь эту спонтанную реакцию. И очень часто, на самом деле, приходится работать не с родителями, а с молодежью для того, чтобы дать им понимание того, что такое родитель, как он может заботиться, какие у него могут быть черты характера, как он может их проявлять, и что он тоже имеет на это право, в конце концов. И, на самом деле, повторюсь, пережить эту ситуацию, а дальше наладить конструктивный диалог с точки зрения того, как мы будем решать эту ситуацию. И опять-таки, конечно, здесь мы речь ведем о той самой ситуации по факту. Но профилактика, профилактика, профилактика.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Татьяна. Благодарю вас за тему. Вы знаете, вот я сейчас слушала все, что вы говорили. Вот Татьяна, да, гость вашей передачи.
Да, верно.
Вы знаете, все хорошо, все правильно, конечно, но смотрите, я вот к чему, какой вывод вот для себя сделала. Невозможно все это вот так вот освоить, кто чего должен, кто чего не должен, как там контроль он все равно будет, какой он гиперконтроль, гиперопека. Это вообще, вот представляете, все это в одной куче. И все-таки я вот, на мой взгляд, важнее... Если бы родители, сами родители подростков, все-таки опять возвращаемся к истокам. Знали Господа, воспитывали их в этом. И все вот эти вещи, они бы проговаривали в контексте того, что над нами, над всеми Бог. И что Он дает нам какие-то правильные инструкции. И что их нужно выполнять. Нет, значит, у нас... То есть, чтобы в детях, в подростках уже воспитывались такие вещи, не вот ты должен, или ты там, у тебя есть права, а по-другому, чтобы у него в сердце уже опустились какие-то правильные вещи. Только тогда можно быть родителем спокойными. А вот в остальных ситуациях мы будем, вот, будем бороться, или как там говорить, жить с этими последствиями неправильной нашей жизни, неправильного воспитания. А неправильное воспитание – это без, воспитание без Бога. Вот моя такая позиция. Спасибо.
Спасибо вам большое,
да,
за звонок.
Да, я тоже очень благодарна за этот звонок. И самое главное, что я полностью согласна с Татьяной. Дело в том, что на самом деле, если семья православная, или если семья с какими-то другими устоями и ценностями, которые, и это ничем не противоречит то, что сказала Татьяна, тому, что я сказала в начале своего разговора. Когда изначально воспитывается в ребенке, даже если это светская семья, что человеческая жизнь – это ценность. Что жизнь любого человека – это ценность. И это уже, на самом деле, тот главный посыл, который позволяет нам иметь ориентир, четкий ориентир. Даже еще раз, если это семья, ну, неверующих людей, невоцерковленных людей, таких семей сейчас очень много, и нам приходится работать не только с православными семьями, где есть, ну, уже определенного характера стиль воспитания детей, и там на самом деле могут не возникать те проблемы, о которых мы сегодня...
А могут тоже возникать.
Могут и возникать. Я могу приводить примеры, когда дети вопреки православным родителям пытаются действовать наоборот. То есть родители настолько, ну так скажем, ну грубо говоря, навязывали свой взгляд на вещи. Но тем не менее, еще раз, если это идет в контексте вот той самой золотой середины, и воспитывается ребенок не, опять-таки, с точки зрения только обязанностей, не только с точки зрения прав, а буду говорить еще раз, обмена прав на обязанности, который, ну, в соответствии с возрастом меняется. Это очень важно знать. И о чем я еще хочу сказать в том контексте, в котором говорили Татьяна. Опять-таки я согласна. Если вдруг человек никогда не занимался этой темой, вот есть дети, и они растут сами по себе, то, конечно, все то, о чем мы сегодня говорим, это, ну, извините, взрыв головного мозга. И на самом деле, опять-таки, вот наш проект посвящен тому, чтобы обучать тех, ну так скажем, специалистов и уже с опытом, и начинающих специалистов тому, как работать с другими для того, чтобы на самом деле уже повернуть общество к теме на реальной профилактике. В рамках проекта мы работаем с 49 регионами, более чем 49 регионами. У нас в проект задействовано 69 некоммерческих организаций. То есть тема сейчас становится актуальной, она становится востребованной, она становится интересной и нужной, чтобы не вдруг как снег на голову. Вот возникла ситуация, давайте ее решать. Конечно, возникла ситуация, важно и нужно ее решать. Но реально, как мы семя сажаем в землю и его поливаем, взращиваем, ухаживаем. Вот точно так надо относиться к нашим детям, к нашему подрастающему поколению.
Татьяна, у нас остается не так много времени до конца эфира. И вот, наверное, что я еще хочу вас спросить. Когда все-таки... Я понимаю, что профилактика – это залог здоровья в этом плане, залог многих здоровых отношений. Но вот когда ситуация случилась, и дочь или там сын говорят, что вот там моя девушка или вот я беременна, родителям. Что с одной стороны? До того, как еще дети решились сказать об этом, об этой ситуации родителям, что им делать и чего не делать в каких-то моментах? Куда можно обратиться? Потому что я предполагаю, что девочка, которая узнала, что она беременна, не знаю, 15-16, да даже 20 или 22 года, может сразу начать искать по сайтам какую-то совершенно, ну, какие-то, может быть, дикие способы избавиться, и главное, чтобы никто не узнал. Как скажем так, ей отреагировать, куда обратиться. Ну и если останется время, как, может быть, несколько, вот 2-3 совета родителям, как вот пережить эту ситуацию и помочь конструктивно сохранить жизнь?
Абсолютно верный посыл и абсолютно верный вопрос. Конечно, вот поэтому мы и обучаем работников некоммерческих организаций. У многих из этих некоммерческих организаций есть свои телефоны, кризисных линий, на которые может обратиться и подросток, и родитель в той ситуации, которая случилась или которая, слава богу, еще не случилась. Опять-таки, еще раз хочется озвучить телефон нашей всероссийской кризисной линии по вопросам незапланированной беременности. Это 8 800 144 55. Повторяюсь, 8 800 144 55. Мы работаем ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Подчеркиваю еще раз, без выходных. Вы можете звонить на эту линию, и мы подскажем вам, как найти, так скажем, выход из той или иной ситуации, как подростку взаимодействовать с родителями, как родителям взаимодействовать с подростком. На линию обращаются, опять-таки, представители и других организаций, которые мы консультируем, и в рамках нашего проекта уже многократно его озвучиваю. Вот, в рамках проекта вышел сборничек «Молодежь. Противодействие рискам и соблазнам современной жизни». И как раз моя статья в этом сборнике посвящена тем обращениям на кризисную линию, которые исходят от подростков, от молодежи. Кстати, мы много говорим о подростках и о молодежи, и я вот в своей статье обозначила, что молодежь – это как в былые времена, комсомол до 29 лет. Мы не будем четко обозначать. Сейчас, конечно, инфантильных молодых людей очень много. И молодежь, ну, будем так говорить в кавычках, у нас может быть и после 30, в конце концов. Но, тем не менее, вот в моей статье четко обозначена классификация обращений на вот ту самую кризисную линию. Есть самые разные вопросы, и вопросы по факту, когда беременность уже есть, и когда на самом деле эта беременность предполагается. В каждом случае мы работаем индивидуально. То есть индивидуально решаем эти вопросы. Но очень важно знать, что, вот отвечая на ваш вопрос, не стоит прибегать к экстренным мерам. Кто-то тут же открывает интернет, кто-то тут же ищет народные способы, кто-то ищет рекламу так называемых средств экстренной контрацепции, которые подростки, имея близкие отношения, бессмысленно употребляют, разрушая свое будущее здоровье, а потом на тебе такое количество женщин, которые не могут иметь детей или имеют трудности с вынашиванием ребенка. То есть мы тоже занимаемся вот той самой профилактикой, поэтому моя рекомендация. Все-таки, прежде чем принимать какие-то спонтанные меры, обратитесь к специалистам, но не к специалистам, которые пытаются поторопиться продать те или иные средства, лишь бы нажиться на здоровье,
здоровье нации.
Нации, именно. Вот это я и имела в виду. Спасибо, Катя, что вы мне подсказали, как это правильно сформулировать. Вот, а именно к тем специалистам, и повторюсь, к нам в первую очередь, телефон 8 800 144 55, когда мы, безусловно, спокойно, цивилизованно, рационально разъясним все последствия, все возможные способы решения вопроса, опять-таки объясним, какие это последствия может иметь и для здоровья, и для будущего, и причем здоровье не только физического, но и психологического. И на самом деле, сколько бы мы ни рассуждали, что раннее материнство проблемное, не будем отказываться от этой формулировки, но я перевожу слово «проблема» с русского на русский. Проблема в переводе на русский язык – это задача. Давайте решать задачи, если они возникают. Мы готовы в этом помочь.
Что ж, дорогие радиослушатели, у нас остается 1,5 минуты и традиционный экспресс-опрос. Правила его простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть ваши ощущения. Так что, если вы готовы, то мы начнем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Вопросы ко мне?
Вопросы к вам.
Это моя потребность, это моя жизнь.
Каковы ваши суперспособности?
На самом деле суперспособности есть, и я специалист в своей области, в области кризисной психологии, кризисного консультирования.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Жизнь – это ценность.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда.
как обыкновенному человеку стать супергероем?
Каждый человек по-своему герой. Каждый человек – это ценность.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Для меня герои – это те мамы, которые, оказавшись в кризисной ситуации, нашли в себе силы, не только мамы, но и папы, и сохранили жизнь собственного ребенка, оказавшись в этой сложной жизненной ситуации, оказавшись на пути выбора, и сделали выбор в нужном русле, в нужном направлении.
Что ж, Татьяна, большое вам спасибо за то, что уделили нам эфирный час. Очень было приятно и интересно, и насыщенно с вами пообщаться. Удачи вам, вашему фонду. В общем, всех благ. А вы оставайтесь
спасибо
с нами на Радио Теос. Услышимся уже через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.